«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и наша программа посвящена самым важным событиям из жизни нашего союзного государства. Вообще, конец года какой-то у нас непростой. В принципе, все было ожидаемо, да, что будет штормить мир, что мы будем обсуждать разные темы, непростые темы. Этот год не исключение, и сегодня мы с нашим экспертом обсудим разные события, но давайте начнем все-таки с оперативных, так скажем, событий. Сейчас в Санкт-Петербурге проходит 12-й Балтийский форум соотечественников. У нас на связи президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Маратович Межевич, который имеет к этому форуму непосредственное отношение. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, организатор форума – это администрация Ленинградской области, но не без вашего участия. Знаете, за последнее время, вот, наверное, за последние года два, я очень много вижу историй, новостей о том, как люди приезжают жить к нам сюда, в Россию. Либо это наши соотечественники, которые хотят вернуться, либо это иностранцы, которые хотят приехать к нам. Вот Россия стала привлекательна. И вообще во всей вот этой истории очень часто принимает участие Беларусь как некий такой вот тоже пункт временного пребывания, пункт, который, собственно, город, республика, которая принимает у себя вот на этом временном этапе наших или потенциально наших, да, и так или иначе эта тема связана с нашим союзным государством.
Да, абсолютно точно. Давайте начнем с собственного мероприятия, а потом перейдем к более масштабному контексту. Это была очень давно интересная идея губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича попробовать создать координационную площадку для того, чтобы соотечественники, причем в основном из стран Прибалтики, а потом выяснилось уже и Финляндии, могли встречаться, вырабатывать какие-то рекомендации, обмениваться опытом адаптации на территории Российской Федерации. Потому что в нашей истории, в истории российского северо-запада, Ленинградская, Новгородская, Псковская область, Санкт-Петербург, Коми, Мурманская область, ну и так далее, был период, когда наши люди, в общем-то, больше уезжали, чем приезжали. Если бы было иначе, то не было бы такой мощной русской диаспоры в Эстонии, в Латвии, в Литве и даже дальше. Да? Сейчас люди в основном возвращаются по разным причинам. Кто-то по экономическим, кто-то потому, что не хочет, чтобы за его сына сделали дочку, или наоборот, да, кто-то сталкивается с политическими преследованиями, кто-то просто понимает, что в масштабе Эстонии человеку творческому, самобытному, с высоким интеллектом, ну, извините, просто делать нечего, да, ну, разве что пиво продавать на Рыночной площади, на Рождественской ярмарке. Но она в этом году очень, опять же, короткая. И, подчеркиваю, это 12-й форум. С учетом ковида 14 лет назад спокойная, мирная, в общем-то, перспективное казалось время, вот такая идея была принята в Ленинградской области. И мне на протяжении ряда лет было доверено помогать в организации этого процесса, поскольку моя общественная организация, Ассоциация прибалтийских исследований, как раз балтийско-скандинавским направлением занимается. И вот сейчас, в 2024 году, понятно, что хорошие инициативы – это те, которые возникают не тогда, когда уже горит дом, а закупка огнетушителей, ну, скажем, на стадии его строительства. Вот в данном случае произошло именно так. Ну и почему Ленинградская область? Не все наши слушатели знают, помнят. С севера над Ленинградской областью нависает Финляндия, с запада Эстония, между ними Финский залив, тоже, казалось бы, дорога мира, не совсем дорога мира, получается, мягко говоря, да, а далее Латвия, тоже НАТО, тоже война, тоже зубы дракона и прочее, прочее, прочее. Люди уходят, люди возвращаются в Россию, и, как вы справедливо отметили, и в Беларусь. Потому что когда еще можно было устраивать какие-то мероприятия в Эстонии или Латвии, я с радостью встречал людей, которые мне рассказывали не только то, что они или еще чаще их предки жили в Советской Белоруссии, но не только в России. Да? То есть сегодня в Белоруссии тоже формируется диаспора русских и белорусов, которые уехали из Латвии и Литвы. И это тоже заставляет нас скоординировать наши усилия с белорусскими коллегами, выстраивая общий фронт политики в области соотечественников. Потому что Беларусь, в свою очередь, граничит и с Литвой, и с Латвией. Вот со стороны граничит. Да.
Николай Иванович, может, извините, можно я вклинюсь с небольшой ремаркой? Вы говорите, люди переезжают. Мне кажется, люди уже бегут, потому что там уже жить... крайне сложно, они оттуда убегают, они пытаются спастись. Вот я не знаю, у меня такое ощущение, может, я здесь немножко утрирую, сгущаю краски, вы меня поправьте, если я не права.
У вас правильное ощущение. Вот 30 лет назад, когда я работал руководителем миграционной службы в той же Ленинградской области, да, люди уходили. Они говорили, вы знаете, у вас тут в России бедненько, у вас тут как-то вот, ну, морально-психологический климат не тот, но это наш дом, а в нашем доме плохо быть не может, а там мы чужие. Вот такие люди приезжали ко мне, получали документы, чем могли, помогли, хотя, конечно, это смешно, чем можно помочь было самим гражданам России в 93-м году или 94-м, но тем не менее. Так вот, сейчас эти люди, как правило, уже, ну, очень пожилые, а их дети, которые они привозили в колясочках миграционной службы, вот их дети теперь полноценные граждане России, которые даже не вспоминают, что их родители прошли через прибалтийский ужас, а они его прошли. Чего нет сейчас в Прибалтике с точки зрения нарушения прав человека? Там еще нет концлагерей с печами. Все остальное, что было в фашистской Германии, в Прибалтике уже есть.
Вы сказали слово «еще».
Да, я сказал слово «еще», потому что ведь и в фашистской Германии не сразу заработали концлагеря, не сразу зазвенели витрины магазинов, которые принадлежали евреям, не сразу начали жечь книги на площадях. К этому тоже двигались постепенно.
Николай Маратович, я пытаюсь понять, нас же пытаются убедить, знаете, но есть люди, которые там к Европе имеют отношение, что вы все себе, это у вас пропаганда работает, у нас там все хорошо, это вы тут все себе напридумывали, нарисовали карикатуры. Я знаю, такая позиция продвигается у нас в разных форумах, ну, я имею в виду в интернет, да, пространстве. Вот здесь вот как быть, кому верить и как вообще найти правду?
Если мы возьмем европейское правовое поле, ну, скажем, 1994 года, или 1984 года, с основными правами и свободами, зафиксированными в документах еще Европейского экономического сообщества или, или Европейского парламента на следующих этапах, мы увидим, что по законодательству современной, даже современной Европы, преступные режимы существуют в Эстонии, Латвии и Литве. И более того, мне и моим коллегам, старшим и младшим, европейцы сами говорили миллион раз. Говорили в Брюсселе, когда я мог еще туда приехать, в Страсбурге, где я тоже неоднократно бывал. То есть Брюссель – это Еврокомиссия, Страсбург – Европарламент. Они говорили, что да, мы знаем, что режимы в Эстонии, Латвии, они не правовые, что лишать людей единственного гражданства нельзя. Но они пострадали от вас, проклятый Сталин виноват, поэтому мы на это закроем глаза. Вот примерно такой уровень аргументации от людей с степенями, званиями, должностями, прекрасно одетыми, с великолепным английским, не говоря о прекрасном французском и так далее, и так далее.
У меня тогда следующий вопрос. Как тем, кто хочет переехать сюда к нам в Россию, как поступить или в Беларусь? Какие должны быть шаги? Потому что, ну, там, понятное дело, боятся уже люди, да, то есть об этом открыто говорить, может быть, строят какие-то планы отхода. То есть как это сделать, чтобы при этом не пострадать, чтобы спасти свою семью, чтобы не остаться, ну, знаете, выдворенными без документов и без всего? Как это сделать правильно сейчас? Куда идти?
Нам когда-то в Ленинград еще, да, приезжали западные эмиссары, рассказывали о европейской демократии, говорили, как важны общественные организации. Знаете, мы поверили. Они действительно важны. Так вот сейчас есть огромное количество периферийных организаций, которые, как правило, возглавляются людьми, которые переехали сами. То есть эти люди прошли этот путь с документами, с землей, с детьми, в школу, со всеми этими проблемами. И теперь могут рассказать. У меня есть хорошее знание этой ситуации, но я не эвакуировался подобным образом из Эстонии, Латвии, Литвы. Поэтому лучше всего это общественное организация. Вторая основа. Мы должны понимать, что сегодня российское законодательство в абсолютно большинстве случаев открыто. Посмотрите указы президента, постановления правительства, законодательные акты МВД. Даже если вы находитесь в Латвии, это все можно открыть через ВПН. Но пока за это еще не расстреливают. Повторюсь, я не шучу. И это не вечер юмора Востанкина. Пока это можно делать относительно безопасно, но, разумеется, через ВПН.
Да, дожили, конечно. Я могу от себя сказать, что Мария Бутина, да, Мария Бутина, депутат Госдумы, тоже активно принимает участие в том, чтобы помочь нашим вернуться. Вот недавно была история семьи из Латвии, которая тоже долго перебиралась. Сейчас она у нас уже здесь, в Смоленской области. Так что, дорогие наши слушатели, не отчаивайтесь, если кто-то нас слушает через VPN в странах Прибалтики. Путь есть. Если что, пишите, ищите нас. Вот Николай Маратович, если что, тоже готов, я думаю, помочь. Советом, добрым словом, вот, найти несложно. Так что будем эту тему так или иначе в наших эфирах продолжать. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Буквально через пару минут мы продолжим.
«Союзный вектор». Из первых уст. «Союзный вектор». Из первых уст.
Вы слушаете «Союзный вектор», в студии Екатерина Шевцова. Еще раз хочу представить нашего гостя, президента Ассоциации прибалтийских исследований Николай Маратович Межиевич. Сегодня с нами в эфире, мы продолжаем наш разговор. Николай Маратович, я хотела бы с вами обсудить все, что случилось еще за эту неделю, потому что тот вал информации, который был с понедельника по пятницу, да, это какое-то просто, вот, я не знаю, огромное количество разных новостей. Сначала все перепугались. И, в общем-то, понятно, люди испугались, начали додумывать, писать про атак, с которой собираются, значит, уже в достаточном количестве передач, чтобы по территории России били вовсю. Об этом вот написал «Нью-Йорк Таймс», потом еще «Ля Фигаро», потом они от этого открестились. Вот это вот вся история, вот эта вот вся мышиная возня вокруг этой. Сначала спрошу, что вы по этому поводу скажете, кому это все выгодно, да, какова цель информационного вброса, вот этой информационной атаки, я по-другому это не назову, для чего все это было сделано, для кого, кто был адресатом?
Я бы немножко аккуратнее сформулировал. Это не совсем вброс. Вброс, например, это то, что в Финском заливе у берегов Кронштадта обнаружили американский авианосец. Вот это вброс, потому что он туда тупо не влезет. Но вот он туда не влезет.
Понятно.
Он будет тащиться по дну. Вот это вброс. А применение американских, немецких, французских, британских ракет – это реальная опасность, которая в ряде случаев оказывается, благодаря нашим врагам, давайте называть вещи своими именами, врагам, да, уже реализованы, а в ряде случаев еще не реализованы. Ну, например, Германия свои ракеты пока не дает использовать, а Британия свои ракеты уже разрешила использовать как угодно и куда угодно. Так что это не совсем вброс. Что же касается американской администрации, ну, они играют в такую детскую игру «Я не я, лошадь не моя». То есть мы вообще не знаем, что происходит, какая Украина, какие ракеты. Что-то они запустили, ну а кучу вы знаете, что они запустили. Но понятно, что цель эскалация, цель, они хотят победить. Вот в этом смысле ничего оригинального с точки зрения мировой истории или стратегии не произошло. А они хотят победить. Мы тоже хотим победить.
Знаете, мне хочется сказать, мы победим, тут у нас нет другого выбора, и мы готовы к таким заявлениям, да, американским. Еще одна тема, которая тоже сейчас на слуху, план нападения Запада на Беларусь, это журналисты телеканала ОНТ эту тему развили, что западные кураторы вместе с белорусской оппозицией планируют нападение на юго-западной территории республики, вот, что, значит, ожидается оттуда атаки со стороны Польши, Литвы и Украины. Мы эту тему не один раз уже обсуждали. Насколько сейчас действительно ситуация на данный момент реально опасна и просчитываема с их стороны?
Если наши западные оппоненты, наши, я имею в виду, для меня в данном случае как гражданина России, но и жителя союзного государства одинаково, то есть что наши белорусские люди, солдаты, офицеры, генералы, мы едины, да? И враги наши, кстати, тоже едины. Так вот, если они увидят, что мы спим, если они увидим, что у нас отрабатывают шаг на параде, и армия занимается только тем, что раскладывает зубные щетки справа от мыла в 15 миллиметрах от тумбочки, они придут нас и уничтожат.
Если же они увидят, а они уже, слава богу, это увидели, что мы готовы встретить врага так, что он здесь же и останется, тогда они в основном будут работать, возможно, для них и относительно безопасных форматах. Ну, например, формат психологической войны. Разве мы не видим, что именно в этом формате Зеленский довольно успешен?
Опять же, Леонид Слуцкий тоже прокомментировал, он сказал, что подобная фантазия не увенчается успехом, что говорит, что госпереворот цель, что создание нового антироссийского плацдарма, и он уверен, что подобные планы захлебнутся, уверен, и Минску, и Москве есть чем ответить. Вот вы говорите, что шаг на параде, ну ведь у нас ядерная доктрина обновленная, ведь только об этом было сказано недавно, это тоже сейчас разбирают по косточкам. Это ли не ответ сумасшедшим странам?
Понимаете, какая штука? Я не медик, да? Ну, кое-что знаю, да, проблема сумасшедшего в том, что он, в отличие от нормального человека, не реагирует на сигналы. Человек с разрушенной психикой идет наперерез трамваю, искренне уверенный в том, что трамвай в конечном счете свернет. А потом, когда остатки собирают представители соответствующих служб, они тоже удивляются, а что это, трамвай не свернул, да, должен был свернуть человек, не свернул, да. И вот когда Эстония устами своего начальника генерального штаба говорит о том, что мы ракетами ударим по Петербургу и по Ленинградской атомной станции, то он пытается переехать трамвай. Я лично надеюсь, что в прямом и в переносном смысле трамвай переедет его. И в прямом, и в переносном.
Вот на этой оптимистической, в кавычках, ноте хотела бы вас поблагодарить. Президент Ассоциации прибалтийских исследований был сегодня с нами в эфире. Николай Маратович Межевич, спасибо вам огромное.
Спасибо, до свидания.
Ну и следующим нашим экспертом в эфире будет Олег Сергеевич Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Олег Сергеевич, это что за история такая, что западные кураторы вместе с белорусской оппозицией планируют нападение на юго-западные территории республики? Об этом белорусский телеканал ОНТС сообщил буквально вот на днях, да, и это все подхватили, естественно, в России комментируют. Это вброс информационный или это действительно у них вот такая подготовка идет? Извините, они сумасшедшие люди?
Это не вброс, это план, это тактика. Значит, почему? Запад хочет максимально продлить войну на Украине. Никто не собирается победить Россию, это невозможно. Ни Россию, ни Беларусь победить военным путем. Надо продлить конфликт. Как? Первое, это эскалация. Для этого было дано разрешение на удары дальнобойными ракетами по территории России. Это мы все прекрасно понимаем, чтобы спровоцировать Россию на очень жесткий ответ. Второй, открыть второй фронт. Где его открыть? Ну, конечно, Беларусь для них. Это идеальный вариант. А почему сейчас? А президентские выборы сегодня в Беларуси начались. И поскольку радикальная оппозиция не имеет никаких шансов участия в этих выборах, не имеет популярности в стране, люди сейчас сплочены. Какой остается вариант? Спровоцировать на границе, сделать какие-то нападения, чтобы, с одной стороны, ударить по электоральной кампании и попытаться открыть второй фронт. Потому что, помните заявление нашего президента, он сказал правду. Не получится одну Беларусь включить в войну, это и Польша сразу, и Литва, то есть вся Европа. Все, начинается огромная война и конфликт, если вдруг кто-то нападет на Республику Беларусь. То есть не получится какого-то локального конфликта, это война. Поэтому вот их план. Единственное, что смущает американцев и Великобританию, они боятся только одного, чтобы ракеты не полетели к ним. Полетят при таком сценарии. Поэтому я бы всех, как депутат, тоже рекомендовал успокоиться и понимать, что в случае нападения на нашу страну, нам есть чем ответить и без ядерного оружия. Все будут уничтожены. А вот эти группы там, террористические, которые куда-то хотят зайти, должны помнить, в Беларуси смертную казнь за терроризм никто не отменял. Вот как депутат говорю, отменять не собираемся. Все террористы, экстремисты будут безжалостно уничтожаться.
Я могу сказать, что мало того, что безжалостно уничтожаться, вы же еще и находите в других странах, да, и возвращаете, и
находим, они уже... Находим. И даже нахождение в Евросоюзе террориста и экстремиста не будет являться гарантией безопасности. Объясню почему. Просто вопрос это времени задержания его и доставки сюда, и целесообразности, потому что некоторые лидеры радикальной оппозиции настолько тупы и никчемны, что нам выгодно, чтобы они очень долго там осуществляли руководство радикалами.
По крайней мере, да, вы их знаете, и знаете, как с ними...
И половина стучит на нас, поэтому отлично, на КГБ половина стучит. Поэтому кого надо, всех достанем, никто не спрячется.
Олег Сергеевич, знаете, я пытаюсь еще понять, а чего же такие... Знаете, есть такой термин «слабоумие и отвага». Журналисты во Франции сидят, рассуждают на полном серьезе, радиоэфире: да ладно, да что ж, да ядерные, да плевать мы хоть, да не ударят они по нам. Вот это для чего нужно? Для чего нужно троллить? Они действительно так считают? Я просто на самом деле не понимаю.
Есть две причины. Первое, это зависимость Европы. К сожалению, они полностью под американцами сегодня и проводят политику, выгодную американцам, а не гражданам Европы. А второе, это пропаганда. Там действительно вот на протяжении многих лет внушали, что Запад – это такой непоколебимый стержень, который никто никогда не заденет. Но уже задели. Уже миграция, уже теракты, уже преступность, уже коррупция. А впереди еще больше. А второе, что они будут делать, если на самом деле ударят? Мобилизацию проводить, так вся Европа разбежится на кораблях, никто на войну не пойдет. А мигранты, мусульмане, миллионы, будут воевать против этой власти, потому что они их ненавидят. Это безответственность, это глупость. И, к сожалению, у власти в Европе находятся не Деголи сейчас, а маркетологи и люди недалекого ума, не мыслящие политически сильно. И третий момент – это деньги. То есть мы прекрасно понимаем, что все эти конфликты, все эти провокации – это огромные деньги, которые европейские чиновники ложат в карман и отстегивают этим европейским так называемым независимым журналистам. Это бизнес, поэтому так все и пишется, и делается, потому что на этом зарабатывают деньги. Главное – не заиграться. Сегодня больше всех как раз от конфликта на Украине страдает не Россия, а Европа. И от санкций страдает Европа. И дальше, при любом исходе ситуации и ее развития, будет страдать Европа.
Олег Сергеевич, нас ждут непростые несколько месяцев. Ноябрь, декабрь, январь, как вы считаете? Во всех смыслах, и в информационном, и в таком вот абсолютно таком реальном, эскалация будет, не будет?
Да, непростые, потому что бесится наш враг, потому что не получилось нас уничтожить, не получилось ослабить, не получилось изолировать. Готовится визит президента России в Индию. Прошел БРИКС в Казани. Президент Беларуси ездит по всему миру, встречается с ведущими странами. Проигрывают они, а когда проигрывают, начинаются всегда более жесткие меры, потому что им хочется любой ценой сохранить свою гегемонию в мире, а она не получается. Поэтому, естественно, будет эскалация дальше продолжаться. Мы это понимаем, и нам не надо переживать. Нам надо становиться сильнее. Чем мы сильнее, чем мы единее, чем мы мощнее, никто с нами ничего не сделает. Единственный способ нас уничтожить, это было столетиями, это только изнутри. Поэтому надо быть едиными, укреплять экономику, укреплять армию, укреплять спецслужбы, и никто ничего с нами никогда не сделает.
Вместе мы со всем справимся. Олег Сергеевич, спасибо вам огромное. Спасибо, что были в нашем эфире.
Спасибо.
Олег Идукевич был с нами в эфире, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. И это была программа «Союзный вектор». Берегите себя.
«Союзный вектор». Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.